Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с Игорем Соболевым о судьбе монархической идеи в России.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. День схождения Святого Духа на апостолов есть день земного рождения Церкви, начало становления церковного богочеловеческого организма в истории. Именно с этого момента начинает осуществляться полнота спасительного действия благодати Божией применительно к каждому человеку, по крайней мере в той степени, насколько сам человек восхочет быть спасению причастен. Именно с этого дня начинается проповедь апостолов о Христе воскресшем, обращение ко Христу различных народов. Именно с началом апостольской проповеди начинают осуществляться евхаристические собрания. В нашем понимании – литургии, без чего церковь, в принципе, не может существовать. И какие бы с тех самых пор ни произошли бы исторические и культурные изменения, церковь, по сути своей, продолжает оставаться все тем же апостольским и евхаристическим собранием, устроителем и главою которого является сам живой Христос. Мы сами, в силу собственных греховных немощей, по причине маловерия, можем в разной степени принимать участие в этом собрании или приближаться ко Христу, или удаляться от Него. Да, можем и удаляться к собственному несчастью, подобно Иуде, который при всем внешнем присутствии на Тайной Вечере бесконечно удаляется от Христа, так что даже по причащении вселяется в Него, в Иуду, дьявол. Все это так, то есть наше отношение ко Христу может быть различным, но независимо от этого во Христе нет ни тени перемены, как и неизменными пребывают цель и смысл существования Церкви в этом мире, как единого евхаристического собрания, участие в котором и является для человека спасительным. И опять же заметим, что степень или реальность этого участия не зависит от внешнего благолепия церковного здания или социального общественного статуса самого человека. Мы можем молиться и причащаться в роскошно отделанном и красочно расписанном кафедральном столичном соборе, а можем и не в меньшей степени быть причастными ко Христу, находясь в полуразрушенном еще, толком не восстановленном храме, где все внешнее благолепие будет заключаться в обтянутом недорогой тканью престоле да в паре бумажных иконок возле фанерных царских врат. Кстати, кому приходилось молиться вот в таких провинциальных деревенских, еще не восставших из руин во всем возможном благолепии храмах, могли заметить, что порой, вот именно в такой видимой скудости, сильнее ощущается живое дыхание Духа. Как-то ближе становится Христос и святые Его. Особенно те, кто реально разделили с Ним Его уничижение его земное обнищание, такие как наши новомученики и исповедники российские. И действительно, очень часто в истории случается так, что истинное торжество Церкви не во внешнем ее византийском благолепии, а в том, что можно назвать Христовой простотой, Божьей правдой, в смиренной красоте, в том, что, по слову поэта, незаметно для гордого взгляда иноплеменного. Тем самым истина, правда Божия в истории мира и в истории Церкви осуществляются смиренным и часто не для всякого ока приметным образом. Настоящему осуществлению церковности в истории чужда католическая экспансия или протестантская жажда переустройства мира согласно готовым на все случаи жизни рецептам. Истинную церковность мы скорее можем увидеть в смиренном облике настоящих старцев или в мученических ликах наших русских исповедников, кто и составляет современную нам красу нашей Церкви. И мы не случайно можем повторить в этот светлый день Пятидесятницы, что это действительно день рождения нашей Церкви, что это не просто некая историческая дата, но это и начало земного бытия нашей духовной семьи, куда мы приходим во время своей земной жизни и которую призваны созидать, точнее, которая, будучи Церковью, призвана созидаться в нас, в наших сердцах и в наших душах. И чтобы это действительно совершалось, мы сами должны осознать, ощутить Церковь нашей духовной семьей, а не каким-то внешним для нас институтом по обслуживанию религиозных интересов, к которому мы обращаемся только по мере надобности с целью личного освящения или какой-либо другой целью, как то крестить, венчать, отпеть, о здравии или о упокоении помянуть и так далее. Во всем этом, безусловно, также проявляется освящающая сила Церкви. Но, собственно, церковная жизнь, ее средоточие, все-таки заключается не в многоразличных требах, а в евхаристической покаянной интенсивности жизни внутри Церкви, в литургии, в служении, в исполнении заповедей, в созидании Церкви в этом мире, как нашего общего и спасительного для вечности дела. Характерные же проявления современной церковной жизни можно уподобить вынужденному пребыванию ребенка в интернате при живых и любящих родителях, когда в силу непреодолимых драматичных обстоятельств ребенок отлучен от родителей и может с ними видеться только эпизодически, время от времени. И хотя такие встречи доставляют большую радость, но длительные разлуки при этом слишком мучительны для ребенка и для родителей и, в принципе, разрушительны для нормального устроения семейной жизни. Так и в жизни духовной, разве изначальное устроение жизни Церкви, начиная с апостолов, основывалось только на эпизодическом, раз в месяц или того меньше, раз в год, акте личного освящения в таинстве святого причащения, которым еще надобно готовиться и готовиться, чтобы стать достойным и получить своего рода допуск, дабы после совершившегося причащения вновь на долгий срок погрузиться в суетную и греховную тьму светской жизни? Разве устроение первохристианской Церкви заключалось только в поминовении бесчисленных записок, отпеваниях, вожжениях свечей, освящении колесниц и домов? Разве проповедь и труды святых апостолов не были направлены прежде всего на обращение, утверждение и освящение всех, кто уверует их проповеди о Христе воскресшем? И разве они, апостолы, мыслили это только как дело личного, частного освящения, которое должно совершаться только в частном порядке и по частному требованию, а не должно быть именно общим делом? Делом созидания единого богочеловеческого тела Христова, то есть тела Церкви, берущего начало здесь на земле и простирающегося во всю вечность. Или мы обманываемся, читая в символе веры, что веруем во единую святую, соборную и апостольскую Церковь, тогда как сейчас Церковь живет по иным уже не апостольским законам, которые подразумевают лишь упорядоченное совершение треб да частные случаи освящения тех или иных крещенных верующих, лишь эпизодически за этим освящением обращающихся. Нет, конечно, Церковь была и есть и будет апостольской во все времена, потому что врата ада не одолеют ее, и во Христе нет ни тени перемены. Однако насколько это осуществляется в нашей жизни, насколько мы сами являемся Церковью, и вообще желаем ли ею быть, зависит от нашей веры, от наших трудов, от нашего выбора. Желаем ли мы, чтобы День Святой Троицы, Святой Пятидесятницы, стал для нас не только историческим событием и не просто днем, когда в храме все украшают свежими зелеными ветвями, и после литургии читают длинные коленопреклоненные молитвы. Но желаем ли мы, чтобы и для нас этот день стал днем рождения нашей Церкви, той Церкви, которая воистину является единой и святой, и соборной, и апостольской, и нашей, потому что именно в ней, в ее созидании, в нашей жизни, мы и можем обрести спасение и вообще христианскую осмысленность нашего земного существования. Если мы действительно этого желаем, жаждем, то мы должны начать искать этого, должны искать возможности Церкви послужить, болеть душой о ней, проще сказать, действительно возлюбить свою Церковь, потому что, несколько перефразировав Федора Михайловича Достоевского, можно сказать, что в мире нет ничего возвышенней, прекрасней и духовней Церкви Христовой. И чтобы там ни говорили хулители Церкви, если мы любим ее, то мы должны быть в ней и быть ею.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Игорь Соболев, председатель Координационного центра Москвы и Московской области Монархической партии России. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте. Очень приятно. Благодарю вам за приглашение. Приветствую всех наших радиослушателей.
Сегодняшний наш разговор посвящен судьбе монархической идеи в России. Мы неоднократно поднимаем эту тему, поскольку, на мой взгляд, эта тема неотвлеченная, она живая, это огонь, а не что-то застывшее, омертвевшее и отошедшее в нети, потому что, конечно, для очень многих людей в советские времена сама идея монархизма была неприемлемой, была враждебной. Работали определенные структуры идеологические, пропагандистские, направленные на то, чтобы эта идея была оклеветана, предана забвению. Ну, достаточно вспомнить очень многие фильмы. Прекрасные фильмы, хорошо поставленные, с хорошими актерами. «Корона Российской империи», да, к примеру. Да. Фильм прекрасно сделан профессионально, но как там подается русская монархия? Как нечто карикатурное, да, идиотское. Это маргиналы какие-то, это люди, которые, в общем, выжившие из ума, полудурки. Вот примерно так там все это показано. На самом деле, в реальной действительности это совсем не так. И то, что за последние 30 лет возникло несколько десятков монархических организаций, разные по численности, по своей деятельности, по активности, это все-таки показатель того, что в массовом сознании монархическая идея не умерла. Я прав, Игорь?
Да, совершенно верно. В общем-то, хорошую, правильную вводную информацию вы дали. Здесь нужно добавить только к этому, что большевики, когда вели борьбу, в общем-то, за захват власти в России, своим главным врагом, главным оппонентом видели именно монархическую идею. Известны высказывания, утверждения большевиков, что если бы та же «Белое движение» взяла в качестве своего знамени непонятную для народа идею учредительных собраний, каких-то демократических февральских лозунгов, а твердо встала на позиции монархические, то еще неизвестно, насколько и чем бы сложилось в результате эта борьба между белым и красным движением. Именно большой был страх у большевиков, что все-таки монархическая идея станет основной. Мы понимаем, и сегодня исторические факты нам свидетельствуют достаточно очевидно, что большинство офицеров белого движения придерживались именно монархических убеждений, хотя само руководство в значительной степени находилось под контролем либеральных кругов, под контролем западных спецслужб и представителей. Именно поэтому...
Поэтому была выдвинута идея непредрешенчества. Да. То есть мы возьмем Москву и Питер, а там уже будем разбираться.
Да, непонятное, неясное для народа, и народ, в общем-то, остался, как мы понимаем сегодня, в значительной степени безучастным. То есть в активном гражданской войне участвовало всего 10% населения, а люди в основном, в общем-то, старались остаться в стороне. Что явно бы не произошло, если бы боролась монархическая идея против вот этого вот интернационала, который ворвался в Россию.
Ну, не секрет, что в 20-е годы ГПУ активно выявляло, арестовывало, сажало и расстреливало участников патриотических движений и организаций, и монархических. И, по сути дела, уничтожило это вот направление русской
общественной мысли. Да, в значительной степени, конечно, ущерб был нанесен движению, но дух, сама идея монархизма, она является идеей стержневой для российской государственности. Поэтому, собственно говоря, погибнуть эта идея может лишь, как бы, если исчезнет сама Россия. Пока Россия будет существовать, пока будет существовать православие, пока будет существовать наше нравственное, так сказать, ядро духовное русского народа, идея монархизма будет существовать постоянно.
Скажите, Игорь, вероятно, вы на заседаниях вашей организации, вашей партии обсуждали это не один раз. Какая монархия нужна России и почему она нужна России? Простой вопрос, на который, наверное, не так просто ответить.
Да, конечно. Вопрос на самом деле непростой, потому что звучат различные позиции от там декоративных, конституционных форм монархии, которые мы считаем неприемлемыми, в принципе. Хотя мы стараемся объединить все силы, которые понимают необходимость монархического устройства. До, в общем-то, полного такого понимания монархии как власти государя, помазанника Божия, вот в такой самодержавной форме. Наша позиция заключается в том, что мы должны, конечно, стремиться к в полной мере соответствующей православной традиции русской монархической форме государственности, где монарх, государь, царь является реальной фигурой, вот, и как помазанник Божий, в общем-то, осуществляет, реализует его волю и доводит как бы в таком в гармоничном устройстве. Но понятно, что такой идеал монархии, он требует полного духовного и нравственного возрождения государственности, определенных больших глубоких изменений в сознании народа. И это, в общем-то, идея, к которой мы должны стремиться как цели. Чтобы монархическая идея продвигалась, но мы вначале начинаем вот эту вот борьбу с партийных форм и в первоначальном видим переходный этап в некой дуалистической форме существования монархии и неких парламентарных форм народного самоуправления. Но именно дальнейшая цель должна быть в развитии, духовном развитии общества, возвращению к вере, к традиции, к основам православной культуры русской, и уже постепенно, соответственно, на этой волне набирающей силу подлинной монархической государственности, которая должна, в общем-то, в конечном счете возродиться в России.
Как сказал философ Иван Ильин, Россия монархию должна заслужить. Вот за последние годы, за эти вот 25-30 лет, много что произошло. Выходили книги, исследования, позитивные достаточно, на мой взгляд, у русской монархии воспоминания. Устраиваются царские крестные ходы, возникли музеи, была большая выставка при поддержке самых разных властных структур, я имею в виду, к 400-летию дома Романовых. Потом на месте гибели появился храм на Крови в Екатеринбурге и так далее, и так далее. Вот все то, что происходило, влияет на массовое сознание. Ведь не секрет, что от этого, от того, как общество, как представители общества думают, ну, все дальнейшее, что происходит, и происходит. Потому что если общество советское, если в подсознание на подкорку вбито отрицательное отношение к самой идее монархии, она, я говорил уже многие годы, подавалась как нечто карикатурное, шизофреническое и ненормальное. Вот сегодня вы видите какие-то перемены под влиянием того, что происходило? Общество опамятовалось?
В определенной степени, да, действительно, мы видим, что народ готов к более глубокому и серьезному восприятию монархической идеи. Мы взаимодействуем с молодежью и видим, что молодежь достаточно внимательно и конструктивно настроена к монархическим идеям, в общем-то, смотрит на русскую государственность уже без вот этих вот вбитых советских стереотипов, сравнивает, уже начинает делать какие-то определенные выводы. Поэтому монархическая идея сегодня – это идея, которая прежде всего находит отклик у продвинутой русской молодежи, которая на это смотрит очень положительно. Скажем, оценки социологические показывают, что в московском регионе, например, по разным подсчетам, но до 30% есть людей, поддерживающих монархическую идею. Я думаю, что сегодня как раз настал вот такой момент, когда патриотизм, который в нашем обществе набирает определенную силу, вот этот вот период, когда мы уже отошли от коммунизма, коммунистической идеологии, которая жестко прессовала общественное сознание, и одновременно воочию убедились в том, к чему приводят либеральные различные в нашем государстве эксперименты, народ начинает более трезво оценивать собственную культуру, историю, обращаться к своим корням, к традиции, к вере православной и видит, что есть устройство, есть формы правления, соответствующие духу нашей государственности. И сразу же здесь, естественно, встает идея православной русской монархии, которая достаточно успешно развивала нашу страну на протяжении, в общем-то, многих столетий. И поэтому на этой волне мы видим возрождение интереса и желание поддержать монархическое движение, монархическую партию. Поэтому думаю, что мы получаем хорошую поддержку и будем дальше развивать это направление. Во всяком случае, мы помним традиционный лозунг «За веру царя и отечество», и мы видим, что утрата веры, потеря царя, государя, в конечном счете ведет нас и уже и к потере отечества. И если мы на этом пути, да, и возможно, если мы на этом пути не остановимся и не вернемся обратно, да, восстанавливая и веру, и монархическую государственность, то действительно сохранить Россию, сохранить нашу государственность, нашу традицию, историю, культуру, страну будет невозможно. Поэтому, в общем-то, возрождение русской государственности – это сохранение России, сохранение русского народа. Это вот путь, по которому нужно двигаться.
Игорь, вы, кроме всего прочего, профессиональный юрист, и у меня вопрос о некоем юридическом нонсенсе, который сопровождал крушение русской монархии. Недавно, кстати, очень авторитетная дама, прокурор Крыма, Наталья Поклонская, в одной программе, ну, был ее синхрон достаточно большой, посвященный вот этому так называемому отречению, когда какая-то Филькина грамота использовалась карандашом, да, что-то там подписал государь. Как это происходило, до сих пор неизвестно. Историки высказывают разные версии. Все эти мемуары, которые написаны, они наполовину из вранья состоят. Я имею в виду лидера тогдашней Государственной Думы 4-го созыва. Но речь не только об этом. Власть была передана Михаилу Александровичу, который, по сути дела, не мог ее принять, ибо он был женат на марганатическим браком на графине Брасовой, то есть прав на передачу престола брату царя не было. Но в дальнейшем что происходит, когда большевики летом 17-го года выступили, вывели людей на улицы, и было противостояние с временным правительством, Керенский своим указом отменил в России монархию, но с припиской, что в дальнейшем учредительное собрание должно это дело легитимизировать, подтвердить. В начале января 18-го, все тоже, кто интересуется русской историей, конечно, это прекрасно знают, учредительное собрание было разогнано, делегацию рабочих Путиловского завода расстреляли, причем погибло людей не меньше, чем 9 января 1905 года.
Да.
И что же происходит в дальнейшем? В 22-м году в Преамурии прошел съезд монархический, земский собор, вернее говоря, который, в общем-то, в материалах этого съезда, если к ним обратиться, мы увидим, что тоже эта тема поднималась. Речь там в этих материалах шла о том, что в России монархия с юридической точки зрения никоим образом не устранена,
да,
не уничтожена.
Да.
То есть не было никакого законодательного акта нормального о том, что Россия перестала быть монархическим государством, а стала чем-то иным. Вот сегодня эта тема может как-то быть поднята, пусть какими-то общественными движениями, может быть, вашей монархической партией. И ну, вот то, что я говорю, может быть, многие люди просто не в курсе об этом. Те, кто интересуется этой проблемой, читает книги соответствующие, он, конечно, осведомлен. Но каким образом... Может быть, обращением в Конституционный суд может быть поставлена эта тема. Получается, что мы живем по-прежнему в монархической стране, не так ли?
Что ж, в принципе, основные узловые моменты вы указали правильно. Здесь нужно сказать, что, безусловно, с юридической точки зрения был незаконный переворот. В данном случае даже... Сегодня современные данные, как и наша генпрокуратура теперь свидетельствует, нет документа, который бы отвечал законным требованиям, что было отречение, да, все подписано действительно карандашом.
Их который легитимен был.
Да, их несколько экземпляров этих отречений. Вот, причем, как бы, Николай вроде бы как отрекся за себя и за своего сына, чего он не мог совершенно сделать по законам Российской империи, что тоже не соответствует.
А если поподробнее, вот это вот акт об отречении, написанный там от руки, там, значит, карандашом подписанный, что он нарушает? Как должно было бы быть в соответствии с законами Российской империи, с существующей тогдашней юридической практикой?
Ну, в соответствии с законами Российской империи, царь, император, мог отречься только от своего собственного имени. Наследником должен был быть цесаревич Алексей. Могла речь идти только о том, что могло быть назначение регента до достижения совершеннолетия. И, в принципе, этот вопрос должен был бы в этом случае быть отложен до этого момента. Соответственно, то, что произошло... Это в чистом виде была организована вот как пиар-акция уже вот того времени, что просто нужно было использовать некий условный знак отречения царя, чтобы поднять вот эту вот информационную политическую кампанию.
Информационную волну.
Да, информационную волну, и по существу осуществить государственный переворот. То есть с точки зрения законности здесь были нарушены все правила, и, в общем-то, февральский переворот – это, безусловно, государственный переворот, который юридически...
Который отдает шулерством, потому что с привлечением высшего командного состава русской армии, то, что происходило, вот эти телеграммы, это же все просто верх безобразия. Одним
да,
говорили, что
верно.
Все вот подписали уже, вот подпишите и вы,
да.
Хотя никто еще не подписал на тот момент.
Массовое введение в заблуждение, то есть понятно, что и генералитет, хотя он как бы и был в тянут в этот заговор, но в значительной степени использовался в темную, водили за нос очень большое количество людей. В итоге, в принципе, весь процесс был шит белыми нитками. В каком-то смысле вот события, которые происходили на Украине, они вот похожи в том же плане, как они объясняют там свой переворот, когда президент куда-то уехал, и, значит, они совершили там изменения в государственном устройстве и называют, что это... Ну, как бы такое же беззаконие, да, вот прямо на наших глазах произошло. Вот в этом случае было то же самое. Нарушены были абсолютно все нормы, и поскольку достаточно долго шла информационная кампания в народе с дискредитацией как бы монархической государственности именно.
С привлечением либеральных и революционных.
Либеральных и революционных у всех кругов, и страна была связана Первой мировой войной, в общем-то, лучшие люди части были привязаны вот к фронту и не могли оказать воздействия, потому что патриоты страны, они защищали родину в это время с оружием в руках против внешнего противника, а пятая колонна прекрасно себя чувствовала в столице и устраивала вот эти вот заговоры. Вот поэтому расклад сил получился не в пользу сторонников российской государственности. Хотя, если, например, взвешивать их реально, то на самом деле расклад мог бы быть совершенно другим. Конечно, вот эта вот мировая бойня, которая была спровоцирована международными финансовыми кругами, она, конечно, стала решающим условием, которое позволило такие вот перевороты произвести. В противном случае, конечно, все бы не зашло дальше, чем события революции 1905 года, когда вот, несмотря на все усилия подрывных элементов, в общем-то, страна достаточно успешно с этим справилась, да, и наступила какая-то стабильность. Вот здесь они все эти использовали моменты, учли, так сказать, свои ошибки и уже повторили это вот на новом витке.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Игорь Соболев, председатель Координационного центра Москвы и Московской области Монархической партии России. Мой вопрос вот в связи со всем вышеизложенным. Сегодня с юридической точки зрения возможно как-то эту информацию трансформировать, допустим, в иск, в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд трезво оценил ситуацию, разобрался и вынес свой какой-то вердикт. Потому что то, что до сих пор это не сделано, это для меня, в общем, чудо из чудес. Ну, понятно, что никто не хочет перемен, никто не хочет, может быть, лишаться и власти. Но при всем при том, вот с беззакония началось... Беззаконное правление шло, концлагерный тот социализм, в итоге мы получили гибель там миллионов русских людей, не только русских, и к чему мы приехали в конечном итоге?
Юридически нужно сказать, что сегодняшнее устройство, сегодняшняя власть Российской Федерации, она выступает как наследник, как правопреемник Советского Союза, и в этой конструкции она получается, в общем-то, также нелегитимно с точки зрения юридической традиции именно русской государственности. Поэтому действительно внутри вот этой системы она как бы опять же не может осудить, потому что она должна осудить сама себя. То есть требуется кардинальное реформирование конституционного государственного устройства России. То есть фактически страна должна заново восстановить свою традицию, свою историческую преемственность и реформироваться уже в новой конституционной модели, в которой уже и можно будет принять соответствующие решения. То есть, в общем-то, нужно осудить все эти перевороты, которые произошли, которые привели страну к таким тяжелейшим потрясением, и уже с новой позиции, с нового государственного устройства, которое будет соответствовать русской традиции нашей исторической, уже с этих позиций, соответственно, и принять необходимые решения. Потому что, действительно, внутри этой модели пока принять такое решение невозможно, потому что модель должна как бы осудить сама себя, что ей не позволяет, собственно, ее конституционные основы, которые берут...
Унтер-офицерская вдова сама себя сечь,
да,
не может.
Да, совершенно верно, да, потому что мы совершенно официально пока наследники Советского Союза. А Советский Союз, принципиально коммунистическое устройство, это было еще провозглашена эта логика во время Французской революции, о том, что революция, она принципиально нелегитимна. Вот Робеспьер, который был, в общем-то, юристом по образованию, когда в Национальном собрании Франции там обсуждался вопрос, как привлекать короля к ответственности, он, в общем-то, довольно прямо сказал, что все решения о привлечении короля к ответственности, они будут незаконны с точки зрения законов и устройства Франции, что сами их действия являются незаконными, и они черпают свою легитимность из, так сказать, революционной воли народа, которая вот и является их источником власти. Поэтому и действовать они должны уже исходя вот из этой логики. Вот, собственно говоря, Советский Союз тоже рождался вот из логики революции, и эта логика, конечно, противоречила русской государственности. По существу, это и стало вот тем вот раскалывающим Советский Союз моментом, когда вот эта вот идеология революционная марксистская непрерывно на протяжении всего существования СССР боролась с традицией русской государственности, с русской культурой, историей, и вот эта вот борьба в конечном счете и привела к падению системы, потому что нельзя было сидеть вот на этих двух стульях. Либо мы в русском государстве, скажем, которое является наследником русской цивилизации, развивавшейся, как говорится, тысячелетия до этого, либо это вот какая-то революционная новая система интернациональная, для которой нет ни русского народа, ни России, которая весь мир пытается построить с нуля. В общем-то, интернационал по существу полностью рухнул во время Великой Отечественной войны как идеология, потому что руководству Советского Союза сталинскому стало понятно, что народ за интернационал воевать не будет. И если будет интернационал в стране основной ведущей идеологией, государство просто рухнет под ударами гитлеровской Германии. Поэтому пришлось обратиться к русской истории, к русскому народу, вот к духу борьбы, патриотизма. И вот на этой основе страна победила, выстояла, победила, разгромила Германию. Но после этого, в общем-то, вот этот вот внутренний конфликт был непрерывно и стал одной из тех причин, которые привели к крушению коммунистического режима, потому что страна либо должна была превратиться в интернационал, либо она должна была стать русским государством. Вот существовать в таком вот режиме двойном она не могла. Вот, попытка как бы снова подменить интернационал либеральным реваншем, уже, собственно говоря, большевизм в новой такой либеральной форме.
Необольшевизм.
Необольшевизм в 91-м году.
И неоязычество же.
И неоязычество, да, потому что, собственно говоря, это была попытка перехватить у одной, скажем так, антирусской модели, заменить ее парадигму, да, заменить ее на новую антирусскую парадигму в лице либерализма, американских, европейских ценностей, и уже вот на этой вот лошадке начать переформатировать Россию дальше. Но мы видим, не сработала, собственно говоря, и эта схема, потому что опять стала же та же проблема. Либо Россия, либо русская культура, русский народ, либо Россия просто растворяется, исчезает, как колония Запада, исчезает как государство, от которого ничего не остается. То есть снова вот это вот внутреннее столкновение, что либо мы находимся в своей парадигме, и тогда у нас здесь сильное русское государство с его характерными для него чертами, устройством, порядком, либо мы снова теряем как бы все и исчезаем вот в историческом небытие. Поэтому, когда власти почувствовали, что опять накануне, ну, их существование, собственно говоря, как власти, в лице Путина они стали в определенной степени добавлять вот эти вот патриотические элементы, чтобы снова сохранить страну. В общем-то, в какой-то степени в более мягкой форме проявилась та же вот попытка сохранить систему, как это было во времена Великой Отечественной войны.
Ну, если мы обратимся к великой книге Льва Николаевича Толстого «Война и мир», четвертый том этой книги, там очень интересные есть разделы, посвященные тому, как построена система власти в России. Это пирамидальная система власти. То, что мы наблюдали в годы культа личности, это тот же искаженный такой монархический,
да,
взгляд.
Квазимонархизм.
Да, и после войны Сталин пытался создать советскую монархию со всеми даже атрибутами какими-то частными. То, что сегодня мы наблюдаем, тоже во многом
квазимонархизм,
это квазимонархизм. Ну, я все-таки в практическую плоскость хотел бы перевести наш разговор. Ваши отношения с теми людьми, которые тоже на этом поле существовали многие годы, некоторые фамилии страна знает, и скульптор Клыков, и Немирович Данченко, и Адриан Афанасьев, который тут неоднократно бывал, и Владимир Осипов, и так далее, и так далее. Все это достаточно расколото. Прежде всего, по отношению к тем лицам, которые могли бы вот продолжить русскую династию. В свое время такая дама очень активная, хорошая пиарщица, хороший продюсер, Мария Владимировна Мухранская, сюда ездила в начале 90-х, совершенно очаровала Бориса Николаевича Ельцина, его присных, раздавала тут награды. Представительница рода Кирилловичей, которые еще до революции, Владимир Кириллович, в силу марганатического брака своего, он уже каких-либо прав на престол русский лишился. Ну и дальнейшие, так сказать, потомки Владимира Кирилловича тоже никаких прав на престол не имеют. Но этих прав не имеют и многие другие люди, которых тоже пытались выдвинуть тоже на эту роль. Вот это сложный вопрос, который, кстати, является камнем преткновения и раскалывает монархистов российских, русских сегодня. Просто, ну, внутривидовые споры, они самые ожесточенные, как известно. Как вы решаете в рамках монархической партии эту проблему? Не предрешенчество, будем выдвигать какого-то другого человека. В 1113 году уже была такая проблема, когда Михаил Федорович был выдвинут на русский престол. Но он тоже род Романовых имел отношение к Рюриковичам. Тем не менее, это не самый был такой основной.
Да, понятно.
Род в десятку не входил.
Спасибо. Значит, вопрос действительно серьезный. Наша позиция в отношении к представителям монархического движения в широком смысле всегда была достаточно положительная и конструктивная. Мы с уважением относимся к всем людям, которые поддерживали и продвигали монархическую идею все это время. Со многими из них мы контактируем активно, они участвуют и в нашей работе. Тот же Адриан Афанасьев, мы с ним постоянно находимся в связи, он, в общем, участник нашей партии, да, член партии. И, собственно, те проекты монархические, которые готовились, многие моменты этих проектов чтены и используются нами. Мы смотрим максимально конструктивно на наши взаимоотношения со всеми монархическими силами. То есть никого мы не исключаем из наших возможных контактов. Мы уважаем самые разные позиции и взгляды. Действительно, это должно быть в процессе взаимодействия выработано окончательное решение вопроса, связанного с конкретной задачей уже установления монархической формы правления, кто конкретно будет кандидатом, в какой форме это будет осуществляться. Большинство, в общем-то, наших людей, и я сам исхожу из легитимистской позиции, которая требует...
То есть это представитель опираться, Романовых, да?
Ну, она требует, прежде всего, династия, опираться на законы Российской империи, да, то есть на те законные формы передачи и наследования монархической власти, которые были выработаны Российской империей. То есть это должно быть базовой, исходной основой для решение вопроса о наследнике. Потому что в чем суть, в чем отличие монархии от других форм правления? Это не есть некие народные выборы, как бы выборы царя как президента. Мы должны понимать, что государь – это помазанник Божий, это Божье провидение должно быть ведущим моментом, и элементом вот этой вот Божьей воли является тот законодательный, та законодательная база, которая существует, и, соответственно, те люди, которые так или иначе имеют право в соответствии с этим выступать в качестве претендентов. То есть цезаризм, бонапартийские какие-то формы, это, конечно, уже элементы человеческого произвола, которые нарушают вот эту вот нравственную, духовную традицию и роли государя вот в российской именно модели власти. Царь – это не диктатор, это не коронованный там какой-то вождь, это именно помазанник Божий, задача которого – представлять духовную, также как бы наряду с церковной системой тоже представлять, в общем-то, божественную волю и воцерковлять, так сказать, вести народ по божественному пути. Потому что потеря вот этих вот основ духовности, нравственности, веры, она ведет к тому, что разрушается и все социальное устройство. Могу сказать, вот как юрист, мы неоднократно изучали проблему в юридических кругах, почему не работают законы, почему не исполняются какие-то нормы. естественно, приходишь к ясному пониманию, что в основе закона лежит нравственный закон. В основе справедливости должна лежать нравственность, в основе нравственности лежит вера. Соответственно, теряя веру, мы теряем нравственность, и у нас перестают работать законы, какими бы они ни принимались. То есть закон, за которым нету нравственного начала, перестает работать. И вот модель советского общества, которая при всех достижениях, которые мы можем там фиксировать, бесплатное образование, медицина, мощная армия и все остальное, оно, в общем-то, рухнуло, как карточный домик в 91-м году от, в общем-то, измены, в принципе, небольшого числа, скажем так, советских...
Топ-менеджеров.
Да, советских топ-менеджеров. Это говорит о том, что отсутствовало нравственное начало. За всем этим монстром отсутствовал тот нравственный императив, который позволял бы ему существовать как бы неограниченное время. Вот монархия – это именно устройство, государственная форма власти, которая имеет вот этот вот нравственный стержень. И мы не должны этот нравственный стержень изымать и пытаться какие-то, так скажем, республиканские, демократические и человеческие формы пытаться облечь вот в эту монархическую идею. То есть должна сочетаться, составлять именно ее духовно-нравственная основа. Только в этом случае мы можем говорить о построении истинной монархии, а не очередного, скажем так, декоративного проекта, за спиной которого некие силы будут манипулировать общественным сознанием и, в общем-то, делать то же самое, что осуществлялось и при социализме, и при либерализме нашем, капитализме, и продолжает вот до сих пор в нашей стране это противоречие существовать.
К сожалению, не смог сегодня прийти на эфир создатель Монархической партии России Антон Баков, который вот сегодня в Москве, просто не получилось, но мы обязательно его пригласим. Ну, он человек вполне успешный, депутат в прошлом Государственной Думы. Зачем ему это все стало вдруг нужно? Ведь ясно же, что когда это пойдет развиваться, какие стрелы, уже полетели стрелы, он в прошлом член Союза правых сил, и зачем это он создает такую партию. Причем стрелы полетят как справа, так и слева. Причем мощные будут претензии.
Понятно. Но здесь нужно сказать, что когда люди возвращаются к каким-то исконным истинным позициям, то, я думаю, это надо только приветствовать. Если человек придерживался либеральных убеждений, потом пришел к идее монархии, то, я бы так сказал, это достаточно глубокий и серьезный шаг во внутреннем развитии самой личности. Потому что действительно из либеральной идеологии достаточно сложно сделать шаг в сторону вот монархического сознания. Если для патриотов, там, государственников, это, в общем-то, в какой-то степени может быть вполне естественным процессом эволюции, то, в принципе, для человека, который долгое время исходил из каких-то либеральных установок...
Это как выход в открытый космос.
Это, да, это, безусловно, прогрессивный очень шаг. Поэтому он только свидетельствует в пользу Антона Алексеевича как человека, который решил сделать вот такое движение. Потому что,
я бы сказал, даже нравственный выбор.
Да, определенный нравственный выбор. И я скажу, так сказать, в силу длительности определенного своего общения, вот на протяжении 6 лет мы занимаемся с ним различными монархическими проектами. Человек, действительно представляющий из себя достаточно религиозного, в общем-то, человека, основывающегося на православных установках, да, на православных традициях в своем мировоззрении. В каком-то смысле, я думаю, что именно вера, именно связь с такие духовные корни его, собственно, рода, в котором были священнослужители, его предки. Видимо, это подтолкнуло, скажем так, его развитие именно в сторону монархии как идеи.
Солоневича труд «Народная монархия» никак на него не повлиял?
Я думаю, возможно, и этот труд оказал определенное действие. Как человек я могу сказать, что Баков Антон Алексеевич – это, в общем-то, открытый, достаточно добродушный человек, с которым было легко общаться, легко работать. И думаю, что для него это, в общем-то, процесс был, может быть, вполне естественный. В условиях того, что стало очевидно, что, допустим, какие-то классические там традиционные формы либерализма в России не срабатывают, да, то есть, что России нужно свое устройство, ну, естественно, понимание того, что монархия – это традиционная российская форма государственности, видимо, подвигло его к вот таким взглядам.
Ну, в завершении разговора, уже эфирное время наше не беспредельно, я не могу не задать вопрос. Ну, во-первых, я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что много, несколько десятков было монархических организаций за последние годы, но это все как-то во многом вещь себе. И только вот монархическая партия России все-таки поднялась на другой какой-то совершенно уровень, организационный, юридический, получила регистрацию, возникли региональные отделения, чего нет у всех этих вот московских, да, как правило, отделений, ну, в лучшем случае в Екатеринбурге какое-то было представительство у некоторых. Но, вообще-то говоря, я с удивлением узнал недавно, что вы хотели бы, чтобы ваши люди были и в Московской областной думе, по-моему, угу,
да,
и в городской,
да,
и
областной думе
и в Государственной думе. Но для того, чтобы там оказались представители монархической партии, монархисты, люди с определенными убеждениями, но их, прежде всего, должен, конечно, поддержать избиратель. Но вам не кажется, что рановато еще? Все-таки я напомню слова Ильина Ивана, что Россия монархию должна заслужить. Мы заслужили монархию. Достаточное количество людей, которые согласны поддержать, значит, монархическую идею, уже практически придя вот к избирательным урнам и бросив свои бюллетени.
Опросы и наш анализ ситуации показывают, что критическая масса достаточно большая избирателей, готовых поддержать монархическую идею, в московском регионе, во всяком случае, существует. Здесь важно еще сказать, что мы не являемся партией вот в каком-то классическом либеральном понимании смысла этого слова, то есть какой-то группой, борющейся за власть. Монархическая партия имеет такую форму в силу существующей социальной модели, политической модели общества. Наша задача – это прежде всего не борьба за власть, а решительное изменение на законных основаниях конституционных основ российской государственности, возвращение ее к традиционным основам. То есть само по себе создание монархической государственности в России, оно приведет к тому, что монархическое движение как партийная форма организации будет постепенно отходить как бы в сторону, потому что мы не партия, которая борется за власть, мы объединение людей, которые стремятся вернуть России исконные ее формы государственности. Поэтому наше участие в выборах – это тоже не только борьба за какую-то власть, это продвижение монархической идеи, то есть расширение понимания основ русской государственности уже в широких массах народа с привлечением, с вовлечением в этот процесс политических институтов государственной власти. То есть мы будем с трибун Государственной Думы, областной Думы Московской, Московской городской Думы, других структур власти доносить до людей, прежде всего, сущность монархической идеи, монархической государственности. И поэтому наша партия будет не только участвовать в выборах, но прежде всего использует все эти инструменты для расширения информации, представления о том, как и в каких формах должна существовать будущая Россия. То есть мы создаем широкую волну, широкое движение для народа в плане понимания будущего нашей страны. Не только борьба за власть или что-то в этом роде.
Ну, дай бог. Я думаю, что уместно вспомнить, что то, что невозможно человеком, то возможно Господу Богу.
Безусловно.
Порою совершенно удивительные вещи происходят, и через... Никогда не подумаешь, что вот через этого человека или через этих людей что-то случится, а случается. Так что, может быть, и православный государь вернется к нам, в нашу жизнь вернется монархия, и улучшится, конечно, жизнь людей, потому что сегодня в условиях этого дикого капитализма разнужденного, чисто бытовые даже условия жизни, ну, резко ухудшились у большинства граждан, и люди просто уже не могут существовать нормально. о какой качественной жизни может идти.
Можно сказать вот здесь, вот, что монархия будет тем больше набирать силу и влияние в обществе, чем выше будет подниматься вера и нравственность народа. То есть одновременно как бы установление монархии – это естественный процесс возрождения религии, веры, нравственности и традиционных социальных отношений, которые были характерны для русского общества. И именно как бы на волне вот этого вот развития придет и восстановится традиционная монархическая русская государственность, потому что в разложившемся, лишившемся всяких принципов общественном социальном устройстве, конечно, монархия может быть только в форме каких-то симулякров, но в возрожденном обществе, которое в своих основах поднимается и растет, и дорастает до этого уровня, монархия будет совершенно естественным формой, завершающей этот процесс. Поэтому наше движение – это движение именно расширения вот этих вот нравственных основ и постепенного подъема общества, общественного сознания для до понимания уровня монархической государственности.
Ну что ж, дай Бог, чтобы Россия совершила переход от дикого капитализма к православной монархии, к монархической государственности, к порядку и к нравственности.
Да,
с тем, чтобы это было основой нашей жизни. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь.
Спасибо.
Напоминаю,
большое,
что в студии Благовещения был сегодня Игорь Соболев, председатель Координационного центра Москвы и Московской области Монархической партии России. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо большое.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.